Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16:05. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями. Дмитрий Медведев встретился с Владимиром Путиным в преддверии своего доклада в Госдуме. Премьер-министр России представил президенту основные тезисы отчета правительства перед Государственной Думой. Глава Кабмина выступит в Нижней Палате парламента в среду. Дмитрий Медведев, цитирую: «Ситуация в экономике за последний год изменилась, наша экономика вошла в стадию роста, мы наблюдаем это и в конце прошлого года, и в начале этого. В частности, по итогам прошлого года рост промпроизводства составил 1,3%. Впрочем, фрагмент встречи премьер-министра и президента мы сейчас предложим вашему вниманию.
Что собираетесь доложить депутатам парламента, ну и, естественно, с чем намерены ознакомить всю страну, общественность?
В целом ситуация в экономике действительно за последний год изменилась. Наша экономика вошла в стадию роста. Мы наблюдали это и в конце прошлого года, и в начале этого года наблюдаем. А в частности, по итогам прошлого года, это очень важно, рост промышленного производства составил 1,3%, что уже означает, что наша промышленность просто поднимается. Ну, например, наша фармацевтическая промышленность выросла почти на 24%. Это очень важно, потому что за счет нашей фармацевтической промышленности развиваются производства современных лекарств, причем относящихся к категории так называемых жизненно необходимых и важнейших. У нас уже сейчас 70% вот этих жизненно необходимых лекарств производится в России. Но стало быть, они просто дешевле, потому что они покупаются не за валюту. Такой промышленный рост, конечно, создает позитивный фон для развития.
Обычно после доклада еще возникает дискуссия в виде вопросов и ответов. Есть и вопросы фундаментального характера, которые депутатов волнуют, и я считаю, что они тоже имеют большое значение для развития нашей экономики. Имею в виду решение главной задачи, а именно строительство современной высокотехнологичной экономики в России. Эту задачу невозможно решить без привлечения инвестиций. Сегодня складываются благоприятные условия для технологичного высокотехнологичного импорта, имея в виду укрепление национальной валюты, укрепление рубля. Но это такой фундаментальный фактор. В связи с плавающим курсом он то улучшается, то становится менее привлекательным. Но вот в этих условиях, наверное, было бы справедливым подумать о дополнительных мерах по поддержке инвестиций в российскую экономику.
Хорошо, Владимир, мы так и сделаем. Это действительно центральный пункт повестки дня на создание современной, высокоэффективной, высокотехнологичной экономики. Вот именно той экономики, которая генерирует основные доходы, чтобы мы были менее зависимы от нефтяных доходов.
Это фрагмент встречи президента России Владимира Путина и председателя правительства России Дмитрия Медведева. Напомню, буквально послезавтра Дмитрий Медведев придет с докладом в Государственную Думу Российской Федерации, где расскажет депутатам о том, как обстоят дела в нашей экономике. Но если говорить о тезисах, то Дмитрий Медведев обращает внимание на рост промышленного производства в Российской Федерации, и с президентом они договорились о дополнительных мерах стимулирования высокотехнологичных отраслей в российской экономике. Сейчас с нами на связь выходит экономист, экс-министр экономики России Андрей Нечаев. Здравствуйте, Андрей Алексеевич.
Добрый день.
Андрей Алексеевич, на какие маркеры в российской экономике вы обращаете внимание? На какие стоит обратить внимание?
Ну, мне кажется, что ключевой маркер – это рост реальных доходов населения. Потому что, с одной стороны, он характеризует реальный потребительский спрос, который является, или был, по крайней мере, в последние годы, главным фактором экономического роста в России. А с другой стороны, это такой косвенный термометр потенциальной социальной напряженности.
И сейчас с реальными доходами здесь термометр показывает отрицательные температуры. Дмитрий Медведев при этом на встрече с президентом обратил внимание на то, что при этом наблюдается рост промышленного производства. Возможно, и до роста реальных доходов недалеко?
Ну, знаете, вот в статистике обычно используют термин «эффект низкой базы». У нас таким глубоким было падение и ВВП, и промышленного производства. Промышленного производства в меньшей степени, если говорить о средних цифрах, в конце 14, 15 и 16 годах, что сейчас просто вот от этой низкой базы экономика демонстрирует рост, но совсем не тот рост, там по ВВП будет, ну, дай бог, 1%, совсем не тот рост, который нам нужен для того, чтобы нормально выдерживать конкуренцию с развитыми странами, я уж не говорю там о Китае и Индии, для того, чтобы решать те социальные задачи, которые нельзя откладывать. Это общее мнение, что рост должен быть, ну, по крайней мере, 3-5%, если мы говорим о ВВП, а не 1 или там 1,3, как вот сейчас Дмитрий Анатольевич анонсировал по промышленному производству.
Если бы доклад готовили вы, о чем бы рассказали депутатам?
Ну, я думаю, что реальную картинку депутаты при всей их оторванности от народа знают. Они, в общем, тоже иногда заходят в магазины, может быть, не во все. Вот. Поэтому я бы не стал вот, делать ставку на то, что Россия вошла в стадию роста, и демонстрировать вот эти вот цифры, которые на самом деле они не впечатляют. Вот 1%, 1.5%. Я бы скорее говорил о том, что нужно сделать для того, чтобы рост стал устойчивым, для того, чтобы был благоприятный предпринимательский или инвестиционный, как хотите, климат. Но для этого правительство для себя должно на эти вопросы ответить сначала. А пока, насколько я понимаю, ощущение и у президента в первую очередь, и у премьера того, что надо кардинально экономическую политику менять, есть. А вот в каком направлении ее менять, тут пока явно ответа на этот вопрос у них нет.
Еще из тезисов, прозвучавших на этой встрече, Путин предложил подумать о дополнительных мерах поддержки инвестиций в высокотехнологичные сферы экономики. Как может выглядеть эта поддержка, кроме прямой финансовой?
Ну, это могут быть разного рода налоговые льготы. Это может быть субсидирование процентных ставок, особенно в тех случаях, когда речь идет о производстве экспортной продукции, ну или в данном случае скорее услуг, если мы говорим, например, об IT-технологиях, это продление вот того моратория на повышение налогов для IT-шных компаний, который был ранее введен, потому что для них это имеет действительно ключевое значение, это трудоемкие, я бы даже сказал, мозга или интеллектуалоемкие сферы в первую очередь. Поэтому там роль фонда зарплаты в издержках очень велика. Ну, а в целом, я повторюсь, главное создать благоприятный предпринимательский климат, чтобы бизнес не кошмарили всякого рода контролирующие, так называемые, правоохранительные органы, для того, чтобы была защищенность собственности, в данном случае, если мы говорим о высоких технологиях, еще и интеллектуальной собственности, ну и так далее.
Ну, еще одна цифра. 64% доходов бюджета в прошлом году пришли из несырьевых секторов. Можно ли говорить о том, что российская экономика избавляется от так называемой голландской болезни?
Нет, голландская болезнь, она не избавляется, а совсем наоборот, потому что рубль довольно неожиданно, кстати, в последние месяцы, и в том числе последние буквально недели, укреплялся, что стимулирует импорт, а это, собственно, вот есть признаки голландской болезни. Можно говорить о некотором снижении зависимости российского бюджета от нефтегазовых доходов. Но другое дело, что, собственно, премьер это сам признал, ну, судя по СМИ, я на встрече не был, как вы понимаете, что это, конечно, не столько эффект перестройки структуры российской экономики, сколько эффект просто снижения цен на нефть, который был достаточно заметным в прошлом году и в 2015 году. Поэтому не то, чтобы другие сектора стали приносить больше, просто этот сектор стал приносить меньше. Эффект другой совсем, чисто арифметический такой. Ну, формально, да, конечно, мы можем констатировать, что недавно у нас нефтегазовые доходы бюджета были порядка 52, даже 55%. Ну, вот сейчас они снизились до 46%. Тоже немало. Все равно уровень зависимости от мировой конъюнктуры остается чрезмерно высоким, ну, по крайней мере, для страны, которая претендует на то, чтобы играть какую-то существенную роль в мировой экономике. Но, повторяю, пока это не столько эффект
надеюсь, никто на меня не обидится, усилий правительства по диверсификации экономики, сколько просто эффект изменения ценовой конъюнктуры и, соответственно, чисто арифметические параметры.
Ну и последнее уточнение, Андрей Алексеевич. Многие обращают внимание на то, что сейчас как-то слишком крепок рубль по отношению к другим валютам, и неоднократно звучали заявления о том, что его следовало бы как-то переоценить. Вы полагаете, что Центробанку сейчас нужно как-то искусственно занизить курс рубля или нет?
Нет, я не думаю, что Центробанк искусственно его занижает, тем более, что факторов в пользу девальвации, на мой взгляд, скорее больше, чем в пользу укрепления рубля. Другое дело, что, наверное, Центробанку нужно немножко смягчить те меры, которые он в свое время ввел для того, чтобы как раз остановить фактически лавинообразную такую девальвацию. Не хочется, может быть, быть скучно вашим слушателям, там слишком такие технологические подробности, вот. Но, например, снизить ставку резервирования, сократить требования к открытой валютной позиции, ну и так далее. То есть вот те инструменты регулирования, которые Центральный банк использует в своем арсенале, ну вот сейчас их действия, мне кажется, можно ослабить. Я не думаю, что Центральный банк должен там выходить с интервенциями для ослабления рубля, но ослабить такие меры регулирования, которые на курс образования влияют, я думаю, что Центральный банк вполне может себе это позволить. Тем более, что действительно укрепление рубля, оно уже носит удар и по экспортерам, и по бюджету, и по импортозамещению. Поэтому, конечно, с точки зрения многих факторов, чуть более слабый рубль, я не говорю о каком-то обвальном падении, там где-то на 10%, он бы сыграл позитивную роль.
Спасибо. Это был экономист, экс-министр экономики России Андрей Нечаев.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем Наталья Поклонская направила в прокуратуру заключение экспертов по трейлеру фильма «Матильда». Он не может не оскорблять чувств верующих. Это фактически резюме этого письма. Депутат Госдумы прокомментировала результаты экспертизы по фильму Алексея «Учитель Матильда» и направила их в Генеральную прокуратуру. Анализ проводили эксперты и ученые. Они изучили трейлеры фильма и полный текст сценария. Цитирую. «Комиссия заключает, что созданный в фильме «Матильда» образ канонизированного русской православной церковью императора Николая II не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части православных христиан», сообщила госпожа Поклонская в своем публичном ответе. Она отметила, что фильм направлен на формирование ложного образа Николая II как неадекватного и нравственно растленного человека. Сейчас с нами на связь выходит продюсер фильма «Матильда», Александр Достман. Александр, здравствуйте.
Да.
Александр, здравствуйте. Вы готовы поблагодарить Наталью Поклонскую за пиар еще не вышедшего фильма?
Ну, я могу только вот за это и поблагодарить, потому что любой приличный человек, воспитанный, образованный, если он такого себя считает, прежде чем делать какие-либо выводы, должен хотя бы просто посмотреть фильм, а потом иметь свое мнение. Но фильм еще вообще никто не видел. Поэтому это выглядит очень странно.
Хорошо. Вы полагаете, странно, что это действительно... Да, простите.
А?
Простите, алло. Да, вы можете закончить свою мысль, да. Я вас перебил.
Ну, выглядит это странно, когда человек делает выводы, не видя материала, не видя фильма. Фильм никто еще не видел, и она, естественно, тоже. Поэтому, когда человек делает такие выводы, то это просто не вывод, а сплетня, не более того.
Вы рассчитывали или рассчитываете на какой-то кассовый успех фильма или нет?
Мы прежде всего рассчитываем на то, что фильм понравится людям. Вот на это мы очень рассчитываем, потому что фильм, на мой взгляд, очень хороший, добротный и показывает как раз Николая Второго как очень... хорошего человека, доброго, человека, который, как и все люди, умеет любить.
Поэтому я не знаю, о чем она говорит и что она несет. Но мне кажется, что если мы говорим о неадекватности, то это, конечно, поклон.
Александр, а вы фильм уже посмотрели?
Я смотрел рабочую версию. Пока не совсем готов он. Но, в общем, я уже понимаю, о чем я говорю.
Вы полагаете, Наталья Поклонская, да, когда посмотрит уже окончательную версию фильма, может изменить отношение к фильму «Матильда»?
Я думаю, что может, если она все-таки считает себя нормальным, цивилизованным, воспитанным, интеллигентным человеком. Но если она таковым себя не считает, то она, наверное, не поменяет мнение. Потому что она свое мнение создала на словах людей, которые тоже фильм не видели. Поэтому это очень странно выглядит и нелогично. Нелогично.
Вызывает ли у вас опасения деятельность Натальи Поклонской, или полагаете, что на прокат фильма это никак не повлияет?
Да, я считаю, что ее деятельность вредна очень и опасна, потому что она будоражит умы людей. И не всегда такая деятельность приводит к нормальным явлениям, потому что сегодня мне понравится фильм «Матильда», завтра могут запретить документальные фильмы. Сколько у нас вышло на центральных каналах документальных фильмов о царе? И они все не всегда лестные. Но это скоро и на это перейдем. Еще думать запретим и говорить запретим. Ну, в общем, это какая-то странная деятельность и ужасная активность. Ненужная просто никому.
Спасибо. Это был продюсер фильма «Матильда» Александр Достман. Ну и вернемся к Наталье Поклонской. Она заявила, что эксперты нашли в фильме манипулятивные приемы, подмена факта мнением, являющимся художественным вымыслом, ложное атрибутивное, это наклеивание ярлыков, совмещение религиозного высокоценного с вульгарно-сексуальным, которое создают у зрителя ложные впечатления от несоответствующего исторической действительности образа. Эксперты указывают на недопустимость публичной демонстрации фильма «Матильда» в связи с высокой степенью провокативности и уничижения, добавила Наталья Поклонская. Ну и премьера фильма Алексея Учителя «Матильда» запланирована на 6 октября. В широкий прокат лента выходит 26 октября. Сейчас с нами на связи протоиерей, член общественной палаты Всеволод Чаплин. Здравствуйте, Всеволод Анатольевич.
Сердечно вас приветствую, добрый день.
Всеволод Анатольевич, вы разделяете суждение Натальи Поклонской или как?
Я давно призываю к тому, чтобы все-таки подвергнуть анализу сценарий. Пока споры шли относительно трейлера, но вот сейчас уже, как я понимаю, доступен сценарий, по крайней мере, некоторым людям, и вот его как раз стоило серьезно проверить. Насколько я понимаю, сейчас проверка произошла. Интересно было бы, наверное, узнать не только мне, а более широкой общественности, что все-таки в сценарии содержится, но и насколько его можно считать оскорбительным для памяти Николая II как человека, ну и как святого, который почитается церковью, которому мы молимся.
Всеволод Анатольевич, но для рядовых граждан Российской Федерации Николай II – это прежде всего исторический персонаж, император, с которым связано в том числе и крушение Российской империи. И император, мягко говоря, неоднозначный в восприятии граждан. Можно ли сказать о том, что после канонизации про него можно или хорошо, или ничего?
Ну, я бы не сказал, что большинство граждан России относятся к нему так, как вы сказали. Все-таки он был оклеветан. Говорить о нем как о слабом правителе, ну, достаточно странно, потому что все-таки он почти выиграл Первую мировую войну. Он серьезнейшим образом поднял экономику России. Он был принужден к отказу от власти в результате заговора и измены, поэтому все-таки чем больше правды мы о нем будем знать, тем лучше. И критиковать его, конечно, можно, спорить о его исторической роли, конечно, можно, но когда это делается через, по большому счету, выдуманную историю о его таком бурном романе, это все-таки, ну, по крайней мере, оскорбление памяти усопшего. Я не видел этого сценария, я бы хотел на него посмотреть. Я не понимаю, почему его так тщательно скрывают. Есть, конечно, какие-то коммерческие интересы авторов фильма, но здесь возникают более серьезные интересы. Общество должно знать, что ему собираются предложить ровно в годовщину так называемой революции, известно, что 26 октября, по-моему, собираются выпустить этот фильм. Так вот, если там рассказывать да, если там в таком оскорбительном, эротическом, полупорнографическом ключе живописуется фигура императора, если речь идет о таком облегченном попсовом подходе к истории, то нужно, конечно, решать, должен этот фильм идти в массовый прокат или нет.
Только что мы разговаривали с продюсером фильма Александром Достманом. Он сказал, что вот он ознакомлен с рабочими материалами, еще незавершенной картиной, но уже, по крайней мере, у него есть свое представление. Он говорит, я не понимаю, почему прицепились к фильму «Матильда», потому что мы показываем Николая II как человека, как простого человека, который способен в том числе любить, способен на какие-то поступки. Что в этом плохого, не понимает Александр Достман?
Вы знаете, здесь нужна все-таки правда. Известны разные записки Кшесинской, известны разные воспоминания об этой истории. Ни в одном из этих воспоминаний, если не говорить о каких-то сомнительных источниках, не идет речь о том, что между ними имела место близость, о том, что император был неверен своей будущей супруге, принцессе Алекс. Так что, вы знаете, если речь идет о неправде, о преувеличении, то выдавать это за некое подобие правдивой истории человека, который якобы грешил, хотя он на самом деле этого не делал, это все-таки было бы ложью. Но еще раз хотел бы сказать, что не стоит, наверное, препятствовать тому, чтобы все-таки люди в массе своей имели возможность познакомиться с тем, что все-таки в этом сценарии есть. Я понимаю, что из-за этого могут упасть продажи, но есть вещи важнее продаж.
Но фильм-то художественный, здесь нет претензий на абсолютную правду.
Да, но тогда и скажите, что это фильм-сказка, фильм-фантазия, фильм полупасквильного характера. Мы не требуем все-таки правды от каких-то, не знаю, легковесных историй, но здесь все-таки нам пытаются сказать, что фильм именно об императоре Николае, а не о покемонах и не о рептилоидах.
Ну, последнее уточнение, Всеволод Анатольевич, как полагаете, может ли примирить общественность та инициатива, которая сейчас рассматривается в общественной палате, о концепции закона, который, по вашим словам, я просто вот из вашего Фейсбука беру, фактически легализует оскорбление чувств верующих? Может быть, действительно нам такой закон нужен для того, чтобы никого не оскорблять, предупреждая?
Достаточно странное предложение. Я против него голосовал на профильной комиссии. Сегодня планирую также проголосовать против при заочном голосовании членов палаты, изучив еще раз текст. Предлагается сделать что? Предлагается почему-то в отдельных пространствах, ну, то есть, очевидно, в некоторых так называемых культурных учреждениях делать то, что в иных местах публичного пространства делать нельзя. То есть оскорблять чувства верующих и оскорблять почитаемые ими предметы. Вот я считаю, что таким образом пытаются пробить индульгенцию для оскорбительных действий в некоторых пространствах. То есть, если ты вешаешь табличку, говорящую о том, что у тебя отличающиеся от массовых вкусы и ценности, и ватникам сюда вот лучше не ходить, дальше ты можешь делать то, что запрещено в других местах. Но я считаю, что и законы, и нравственные нормы хороши именно тем, что они должны действовать для всех и везде. По крайней мере, если говорить о публичном пространстве. Ведь на самом деле то, что в этих отделенных пространствах будет происходить, потом будут снимать, выкладывать в интернет. Так что это очень сомнительная все-таки мера. Единственное, что в этом законе есть хорошее, в этом проекте, в этой концепции, это предложение ограничивать оскорбление не только чувств верующих, но и национальных и патриотических чувств. Это неплохо. Но вот индульгенцию давать, я считаю, не надо. Именно этого и добиваются те, кто хотел бы безнаказанно, извините, издеваться над тем, что дорого для людей.
А где тогда собираться кружкам воинствующих атеистов?
Атеисты могут и собираться, и действовать публично. Вы знаете, говорить, что Бога нет, можно. Говорить, что религия не права или одна из религий они права вполне можно, но не нужно это делать в оскорбительном тоне. Вспомним историю с Соколовским, которого, как утверждают СМИ, обвиняют в том, что он ловил покемонов в храме. А на самом деле он употребил матерную брань в контексте такого пародирования богослужебного песнопения, и матерную брань в адрес Бога. Вот этого, я считаю, делать нельзя. Так же, как и вообще употреблять мат, так же, как и распространять порнографию, спорить с церковью, с религией можно, и очень многие это делают, и делают корректно. Ну и мы с ними тоже будем спорить, и ничего страшного в этом нет. Так было всегда и всегда будет.
Спасибо. Это был протоиерей, член Общественной палаты Всеволод Чаплин. Новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:36. Мы продолжаем вместе с вами следить за главными новостями. Но еще одна новость. Губернатор Петербурга хочет значительно облегчить визовый режим для иностранных туристов. Бесплатные электронные визы могут ввести для некоторых категорий приезжающих в Санкт-Петербург иностранцев. Губернатор города Георгий Полтавченко направил соответствующее предложение председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. Комитет Совфеда по социальной политике готовит предложение о целесообразности внедрения электронной визы, пишет Коммерсант со ссылкой на члена соответствующего комитета Игоря Фомина. Упростить визовый режим власти Петербурга предлагают в первую очередь иностранцам, приезжающим в город для посещения конгрессов, спортивных мероприятий и выставок. В прошлом году, по данным Полтавченко, Санкт-Петербург посетили 700 тысяч деловых туристов и около 50 тысяч профессиональных спортсменов. По мнению губернатора, который ссылается на данные Всемирной туристической организации, в первые месяцы после упрощения визового режима турпоток в Петербург увеличится до 30%. Сейчас с нами на связи депутат ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга, член комиссии по туристической индустрии Ирина Иванова. Ирина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Правильно ли я понимаю, что вы хотите вот подобных упрощенных электронных виз только для Санкт-Петербурга, или предлагаете это расширить в том числе и на другие регионы Российской Федерации?
Ну, мы как парламент не можем расширить на другие территории Российской Федерации, рады бы, конечно, но не можем. Мы все-таки региональный парламент. Поэтому мы говорим сегодня исключительно про город Санкт-Петербург, как вы понимаете. Если такой законопроект губернатором будет внесен, мы, конечно, ну вот я лично, я всеми руками за, потому что, ну, во-первых, у нас статусный город, во-вторых, он все-таки особый город, да, и будет и Кубок, и Конфедерация, как вы сказали, футбольные мероприятия рядом с нами, и балтийские находятся страны, и мы, конечно, очень хотели на короткий период времени, да, не обязательно безвизовый режим долгий, да, а вот на короткий период времени для таких деловых поездок сделать безвизовый въезд. Это здорово, конечно, это было бы и привлечение, в том числе для нас турпотока.
Ирина Владимировна, да, когда вы говорите...
Город у нас удивительный.
А, да, бесспорно, мой любимый.
Да, да. Любимые, конечно.
Ирина Владимировна, все-таки хотелось бы уточнить, когда вы говорите о коротком периоде, фактически безвизового пребывания в Санкт-Петербурге, это сколько?
Ну, а сколько мы не разговаривали, я так думаю, что это до недели, да, вот если бы на неделю давали такую возможность, было бы совсем замечательно. И, конечно, это упростило бы и порядок, потому что деловые поездки, ну, вряд ли бывают на больший период времени, да. Если мы говорим о деловых, которые здесь касаются наших конгрессов.
Если говорить о спортивных мероприятиях, то здесь ситуация несколько сложнее, поскольку они длятся несколько недель.
Но не на все обычно покупают, да, билеты. Мы говорим о том, что, конечно, там до месяца может такое быть по турпотоку именно туристическому. Мы недаром сегодня определили. У нас есть туризм теперь и медицинский. Вы знаете, что это уже на федеральном уровне разработан. Но если мы говорим о деловых контактах, и мы с вами подтвердили о деловых контактах, то это, конечно, визовый режим краткосрочный, на мой взгляд. Ну, неделя, ну, полторы недели. А что касается спортивных мероприятий, то, конечно, он может быть и более длительным. Это надо рассматривать. Что мы будем иметь, и как это будет выглядеть, и какой это будет турпоток.
Ну, тогда резонно предположить, что нужно расширять эту практику, если она будет одобрена, на всех туристов, приезжающих в Российскую Федерацию.
Я с нами вообще считаю, что действительно надо распространять, потому что внутреннего туризма стало много. И, на мой взгляд, очень интересно. Сегодня, конечно, туристы ездят и по Волге, мы знаем с вами, и в Казани. Есть любимые прямо уже места. И не только внутренний туризм, а мы, как поедатели, скажем, внутреннего туризма, распространяем это все и на иностранцев в том числе. И это, конечно, было бы здорово. распространить такое же мероприятие, как если, конечно, в Санкт-Петербурге мы такое сделаем, я думаю, да, это для всех будет как лакмусовая бумажка. И те же самые парламенты региональные последуют нашему примеру.
Ну, а что касается безопасности, что касается того, что, например, в европейских странах по-прежнему не собираются отменять визы для граждан Российской Федерации, вот здесь перекосов не опасаетесь?
Перекосы в каком плане?
Ну, мы открываем двери, а нам нет. Угу.
Ну, знаете, давайте говорить о нас. Давайте говорить все-таки больше о России. То, что должна быть какая-то обратная реакция, я считаю, что нет. Мы должны рассматривать и экономическую целесообразность на моменте, и не только экономическую, но и целесообразность в том плане, что вы говорите об охране в том числе, да, и тем более вот в нашем городе вы знаете, какие произошли печальные события. И я бы не стала говорить, распространять обратную реакцию на зарубежные страны.
Ну и тогда последнее уточнение.
Нам не открывают, да. А вам открывают. Нет, давайте мы будем говорить о том, что мы умнее и мы лучше.
Ирина Владимировна, да. Вот такой упрощенный способ пересечения границы, пребывания в Санкт-Петербурге, для граждан только определенных стран вы планируете ввести или для всех?
Знаете, это, конечно, надо смотреть, кто больше посещает. Но я бы тоже не стала ограничивать. А как вы собираетесь ограничивать эти права? Только для белых или только для кого?
Нет, вот я не знаю, я просто интересуюсь. Вы открываете или хотите открыть?
Если мы открываем, у нас, между прочим, если брать по содержанию, да, в прошлом году посетило больше всего это китайских туристов.
То есть для Европы, наверное, для Китая однозначно.
Для Европы, да, для Китая, для Востока, конечно, конечно, я думаю, что да.
Спасибо. Это была депутат ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга, член комиссии по туристической индустрии Ирина Иванова. Я поставлю, если позволите, вопрос на голосование, очень коротко. Итак, вы полагаете, что вот это предложение депутатов ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга ввести краткосрочные электронные визы, которые можно будет упрощенно получить, фактически это ну, близко к безвизовому режиму, вы полагаете эту практику, да, нужно принять и в Санкт-Петербурге, и распространить на другие регионы Российской Федерации, это было бы полезно, да, 134-21-35. Нет, вы полагаете, это опасно. 134-21-36. Или по каким-то другим причинам. Да, эта практика нужна и в Санкт-Петербурге, и в других регионах Российской Федерации. 134-21-35. Нет, вы полагаете, что это преждевременно, опасно или еще по каким-то другим причинам. Но, в общем, этого делать не надо. Это 134-21-36. Наше голосование началось. Префикс и в том, и в другом случае один и тот же. 8495. Ну и примем несколько аргументов по телефону прямого эфира.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Первые отзывы наших слушателей из-за границы, например, СМС-сообщение. «Мы из Сталина за визу платим 60 евро, поэтому мы обоими руками за», пишет наш слушатель, видимо, из Эстонии. Но и номер его заканчивается на 284. Санчиксон при этом возмущен. Не прошло и месяца после теракта, они визу упрощают. И дальше Санчиксон характеризует это как дурдом-дурдом. Это все аргументы наших слушателей. Ну и если кто-то успеет дозвониться, 8495-7373-94-8, то мы примем и ваш телефонный звонок. Пока же голосование продолжается. Да, вы категорически поддерживаете подобную практику. Это 134-21-35. Нет, не поддерживаете. Это 134-21-36. Время нас поджимает, поэтому я быстро останавливаю голосование, подвожу итог. 28% наших слушателей за, 72% против. Так проголосовала наша аудитория.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь новости спорта. Петербургский СКА стал обладателем Кубка Гагарина по хоккею. Хоккеисты из питерской команды второй раз в истории завоевали Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии Магнитогорский Металлург. Пятый матч серии закончился со счетом 5-3 в пользу армейцев. Голами в составе победителя отметились Никита Гусев, Александр Барабанов, Евгений Додонов, Илья Ковальчук и Сергей Плотников. Сейчас с нами на связь выходит спортивный обозреватель газеты «Советский спорт» Павел Лысенков. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как оцените в этом году чемпионство СКА?
Ну, СКА в этом году был намного сильнее, чем другие команды. В принципе, до плей-офф еще говорил, что только «Магнитка» способна бросить им вызов. В том смысле, что отобрать у них титул. «Магнитка» была, в принципе, к этому в какие-то моменты близка, но у них не получилось. И СКА сделал то, что и должен был сделать. Взял Кубок Гагарина, потому что у них сильнее состав. И, в принципе, в плей-офф была более такая стабильная игра.
Павел, было много нареканий в сторону судейства, особенно в финальной серии, но и особенно, естественно, из-за «Металлурга» раздавались эти критические отзывы. Что скажете вы?
Я думаю, что судьи повлияли на пару матчей. Например, первая игра была, когда выписали два удаления 5+20, то есть угоняли игроков до конца матча. И Шипачев Вадим из СКА должен был быть удален до конца матча тоже. Ему выписали 5+20, но задним числом. То есть этот момент потом просмотрели, судьи поняли, что они ошиблись, его доказали. Но в том моменте «Магнитка» могла получить большинство 5 минут. То есть как бы оно повернулось, они в итоге проиграли «Уральцы», но могли выиграть. Но опять же, могли или не могли, мы не знаем. То есть судьи на этот результат как-то косвенно повлияли. Второе, это очень спорный момент с Данисом Зариповым был в четвертом матче. Его удалили, и СКА забил победный гол. В принципе, Зарипов в том эпизоде, я так считаю, что правила нарушил, но это было не такое нарушение, за которое стоит удалять за 7 минут до конца матча, в финале, при счете 2-2. То есть, в принципе, формально судьи поступили правильно, но я написал в колонке о том, что всем надо собраться после этого сезона, и чтобы эти скандалы избежать, как-то подумать, что делать с этим судейством. Потому что сейчас нарекания есть даже Олега Знарка. СКА выиграл, но Знарок говорит, что судейству надо что-то делать. Потому что действительно в какие-то моменты это превращается в балет.
Ну и ваша оценка общего уровня хоккея в этом сезоне в континентальной хоккейной лиге?
У нас в этом сезоне в континентальной хоккейной лиге были и есть хорошие команды. То есть «Магнитка» та же самая, ей нечем себя упрекнуть. Хорошо они выступили, вышли в финал. Год назад были чемпионами. ЦСКА там находится в стадии перестройки, сейчас будет новый тренер. То есть, в принципе, есть достойные команды. СКА напоминает иногда ЦСКА советских времен, то есть когда собраны лучшие игроки и действительно выставляют две пятерки в сборную, но никто не говорит, что ЦСКА советских времен был чем-то плохим. Это был нормальный проект, который давал результат. То есть, в принципе, у нас хоккей на нормальном уровне, но есть какие-то моменты, которые надо убирать, потому что те же самые скандалы, они отражаются на репутации СКА. Хотелось бы, чтобы СКА просто выиграл Кубок Гагарина и все бы сказали, что это было безупречно, безукоризненно. Потому что когда раздается какая-то критика по поводу судейства даже после финала, все это бросает тень на СКА и вообще на лигу. То есть разговоры идут совсем не те, какие должны быть после чемпионства. СКА, опять же, ни в чем не упрекают, но в нашем хоккее есть куда еще развиваться.
Спасибо. Это был спортивный обозреватель газеты «Советский спорт», специалист по хоккею Павел Лысенков.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Но это хоккей к футболу. Если обладатель Кубка Гагарина в континентальной хоккейной лиге уже известен, то, что касается чемпионата России по футболу, то там еще продолжаются игры. Правда, букмекеры фактически уверены в победе московского «Спартака» в этом году в чемпионате. До конца тура, напомню, осталось 7 игр. При этом на 10 очков «Спартак» опережает центральный спортивный клуб «Армии» и на 11 очков опережает питерский «Зенит». Это после очной встречи спартаковцев с питерцами, которая завершилась со счетом 2-1 в пользу «Спартака». Сейчас с нами на связь выходит писатель, футбольный фанат «Спартака» Дмитрий Лекух. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, так что, «Спартак» чемпион, можно уже поздравлять или еще рановато?
Нет, ну рановато, безусловно.
просто потому что чемпионство оформляется тогда, когда уже вот, ну все, чемпион. А мы ждали 15 лет, это немало. Ну давайте подождем еще немножко. Хотя бы три последующих тура мы сейчас играем с Ростовом, потом с Уралом, потом с ЦСКА. Вот после этого, я думаю, можно будет поздравлять.
То есть после игры с ЦСКА уже, в принципе, можно начинать?
Да. Да, можно, но если мы, конечно, не проиграем все, что только можем.
Но объективно, или армейцы, или питерцы, они могут как-то помешать Спартаку? Вот ваша оценка просто как футбольного эксперта.
Нет, ну Спартаку сейчас может помешать только сам Спартак, больше никто. Знаете, после 15 лет всякое бывало, и, ну, можем сами себе помешать, а больше никто.
Ну и кого назовете главным кузнецом успеха Спартака в этом году? Кто? Леонид Федун, Массимо Каррера, кто? Промес?
Знаете, Леониду Арнольдовичу Федуну, поклон ему полный абсолютный, потому что он создал «Спартак» как таковой. Вот нынешний, после романцевского «Спартака», это его сейчас «Спартак». И дай ему Бог здоровья, на самом деле, как бы мы на него не ругались. Но молодец мужик. Но при всем при этом, именно этот год, то есть Федун – это такая дальняя перспектива, а именно этот год, ну, наверное, Каррера. Каррера и плюс Оленичев, который создавал, по сути, эту команду, которую Каррера возглавил. Кому он приходил тренером защиты. Потому что, ну, по-другому не бывает. Потому что и Зобнина, и Кутепова, и всех остальных приглашал, и Фернандо приглашал именно еще Оленичев. Поэтому заслуги Дмитрия Анатольевича тоже здесь грех отвергать.
Ну и эксперты сейчас как бы склонны полагать, что «Спартак» сейчас по-настоящему боевая команда, и поэтому радужные перспективы как будто бы у российского футбольного клуба в Еврокубках.
Никаких радужных перспектив, просто, «Спартак» всегда был, я вот так скромно говорю, одной из величайших команд и союзного, и российского первенства. В принципе, он всегда занимал позицию, если смотреть со стороны итальянской серии А, это такой русский Ювентус, да, а Ювентус – это русский Спартак. И вот Каррера, который прошел именно школу Ювентуса вместе с Канте, вместе со всеми остальными, ну вот знаете, как пазл сложился. Это очень здорово.
Ну так а каковы перспективы в Еврокубках в следующем-то году?
Да, нормальные перспективы. У нас вот мы напрасно вообще немножко себя унижаем. У нас очень сильный чемпионат. Если я вчера смотрел и «Спартак» «Зенит», и «Челси» «Манчестер Юнайтед». Знаете, если говорить так, по большому счету, по качеству игры, ну, не сильно отличались. Были ошибки со всех сторон, и со стороны «Челси», за которой, кстати, я болел, который проиграл, и со стороны «Манчестер Юнайтед». То же самое было и здесь. Между «Зенитом» и «Спартаком». «Зенит», кстати, возглавляет тоже не самый последний тренер на постсоветском пространстве, Мирча Луческо, который очень много чего выиграл с тем же «Шахтером». Поэтому, вы знаете, я бы не принижал наше первенство. У нас есть проблемы со сборной, с клубным первенством. У нас, кажется, мы нащупали выход из ситуации. Вот, честно, мне кажется, нащупали.
Спасибо. Это был писатель, футбольный фанат «Спартака» Дмитрий Лекух. Ну что, через мгновение будем говорить уже о движении в Москве.
В движении.
Где вы едете и что наблюдаете? По оценке Яндекса сейчас на московских дорогах неприлично свободно. Всего в 2 балла оценивается загруженность московских дорог. И это при том, что утром было все очень даже непросто. Причины тому были аварии. Если помните, гололедица образовалась на московских дорогах. В связи с этим очень много бились. Было несколько аварий с массовым участием автомобилистов, где 9, где 10 автомобилей побились. Сейчас как будто бы дороги очистились. Есть локальные затруднения. Что происходит у вас, можете рассказать. 7373948. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Мы еще за еще ничего. Гондон, что по насчет...
Не очень понимаем, что вы там буровите, поэтому, когда протрезвеете, перезвоните еще. 7373948, телефон прямого эфира. Ну и о локальных затруднениях, если говорить, обращаю внимание на затруднения на северо-западе столицы, и внутренний, и внешний МКАД тормозят где-то в районе вот 64-го километра. Что именно там происходит, не очень понятно. Возможно, всему виной авария, которая где-то в районе вот Волоколамского шоссе. Давайте еще попробуем. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. По Евгении. Значит, со Дмитровки до Медведково по МКАДу, по внутреннему, тупят, ползут, ну так, еле-еле, короче. Если бы меньше совали нос телефона, было бы быстрее.
Дмитровка, там проблемы. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, из Звенигорода до станции метро 905 года за 50 минут.
Ну, в принципе, не так, чтобы совсем плохо, да. Спасибо, принимается. С Вернадского на Ленинский слабо совсем движется, это предупреждает 96-й. Ваше сообщение плюс 7925-8888-948. Ну что, наш информационный день продолжается. Сейчас радиошкола, а после этого информационный выпуск.